Мы будем читать Слово Божие вместе с вами. Я буду читать, вы будете следить. Второе послание святого апостола Павла Фессалоникийцам. Откройте второе послание Фессалоникийцам. Мы будем дальше читать. Третья глава. Прочитаем 5 стихов. Третья глава второго послания, сначала 5 стихов. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера, но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал, и вы вместе со мной следили, читали. Я хочу обратить наше внимание сегодня на следующее. Просьба апостола Павла. Что она утверждает? Какую библейскую истину сегодня мы видим, утверждает этот текст Священного Писания? Удивительная просьба. Вы знаете, я когда читал и размышлял, и задолго еще до сегодняшнего нашего дня, и вы знаете, у меня вызывает восхищение этим человеком, как служителем Божьим, как рабом Господа Иисуса Христа, как величайшим апостолом своего времени. Кто был Павел? Гигант веры, если так можно выразиться. В действительности, это гигант, это величайший апостол. И вдруг, обращаясь Фессалоникийцам, он говорит: молитесь, молитесь. Неужели депрессия у Павла? Неужели он почувствовал что-то такое? Неужели Слово Божие для Павла потеряло свою значимость и свою силу, что он просит их молиться? Неужели Павел без этих молитв, неужели он не сможет нести служение, ведь он призван не человеками и избран не людьми, но призван на служение самим Богом? Вы знаете, когда размышляешь именно над этой просьбой и особенностью, когда размышляешь о важности и необходимости молитвы верующих людей, то я себе размышляю и думаю, неужели без их молитвы Бог не может, не в состоянии осуществлять свои предвечные планы, которые Он еще запланировал прежде создания мира? Знаете, я прочитал на интернете по этому поводу одно выражение, и я хочу прочитать его. Один автор пишет следующее: «В этом жутком потерянном мире», здесь имеется в виду потусторонний мир вечного мучения, ада. Так вот, он говорит, что в этом жутком потерянном мире, попавшие туда из-за того, что кто-то не захотел прислушаться к голосу Божьему и не хотел молиться за этих грешных людей. Что ж получается, что люди попадут в ад, и Господь скажет: знаете, некому было молиться за вас, поэтому вы попали сюда. Так вот, и это известный богослов Гордон, многие наши братья и сестры имеют его книги, этого богослова. Неужели Павел не понимал, или понимал, что Бог бессилен без наших молитв, это интересно. И поэтому он просит и говорит, если вы, фессалоникийцы, не будете молиться, тогда все рухнет. Бог не сможет никого спасти. Вы знаете, Павел, как никто другой из апостолов, он понимал абсолютный, вечный суверенитет Божий. Больше других апостолов Павел говорит об избрании, вечном Божьем избрании. Однако, когда вы читаете послание Павла, вы заметите одну особенность, что Павел больше других говорит о необходимости молиться. Больше других говорит о важности молитвы. Почему? Знаете, сегодня люди стараются вникнуть, стараются все это уразуметь. Вот почему, да почему, да почему. Милые мои, я хочу сказать, что нам нет никакой необходимости сегодня устанавливать взаимосвязь между предвечным Божьим избранием, Его суверенитетом, непререкаемым, и Его повелением молиться и пребывать в молитвенном общении. Почему? Потому что написано, сокрытое принадлежит Богу, открытое нам. И это не та область, где мы должны туда влазить, и поэтому сегодня есть в действительности самых таких две крайности. Одни крайности придерживаются одной крайности, другие придерживаются другой крайности, как этот Гордон, который говорит, что в ад попадут люди, потому что никому не было до них дела, и никто за них не молился. Это абсолютная крайность и глупость большая. Так вот, дорогие мои, я хочу сказать другое, что нам говорит Слово Божье? Мы должны молиться. Это тайна, премудрый Бог, почему-то заранее предрешивший абсолютно все, что происходит в этом мире, и вдруг Он повелевает, потому что Он в своем благоволении решил претворять все свои планы в соединении с нашими молитвами. Павел хорошо знал Писание, он хорошо знал Ветхий Завет, и он хорошо знал то, что Иов когда-то сказал, помните, он говорит, знаю, что намерения твои, никто не может остановить то, что ты запланировал. Он это знал. Так вот, дорогие мои, однако он просит молиться. И я хочу обратить ваше внимание, насколько это был скромен человек. Насколько он был смиренным человеком. Это удивительно. Посмотрите, этот Божий слуга, которому, по крайней мере, в Писании, когда вы будете читать, 4 раза лично являлся сам Господь. Когда вы будете читать о Павле, Павел говорит, что я был восхищен в рай до 3-го неба. Почему же ты, Павел, не напишешь об этом книжки, что ты там видел, как ты ходил со Христом, как тебе показывали там разные отделы, как сегодня эти сказки печатают и говорят во многих журналах о том, как они были там на небе, ходили, видели и тому подобное. Павел, что ты не напишешь ничего подобного? Ведь мы ж с удовольствием бы читали сегодня. Павел говорит, что невозможно то описать, то, что он слышал. Наш разум беден, поэтому вы не слушайте этих словоплетов, которые говорят вам о том, что они где-то были восхищены, там где-то со Христом сидели на коленях и тому подобное. Писание абсолютно об этом ничего не говорит, потому что Писание или Библия оставлена для нас как Слово Божие. И поэтому Павел 4 раза являлся Господь, он был восхищен в рай до третьего неба, и вдруг он связывает себя воедино с церковью, которая имела проблемы, которая имела переживания, он не отделяет себя от церкви. Я удивляюсь, почему ему надо было поучиться в современных служителях, которые как чуть-чуть какой-то есть талант или еще, они сразу отделяют себя от церкви, устраивают свои миссии и тому подобное, и они уже над церковью. А Павел, который в действительности это гигант веры, он настолько кроток и смирен, что он ставит себя на один уровень с церковью. И он хочет показать сегодня, поэтому он просит первое, о чем я хочу сегодня говорить, это его просьба о молитве. Первое. И он просит церковь, молитесь и за нас, братья. То есть Павел совокупляет себя, соединяет себя с церковью вместе со своими сотрудниками, с теми, с кем он был там и с кем он проповедовал, кого знали верующие в городе Фессалоника. Кого они знали? Силуан, Тимофей. Силуан – это сила. И Тимофей. И поэтому он говорит, молитесь о нас. Кто? Церковь, Фессалоники, молитесь. А у нас свои проблемы. Но вы молитесь. И поэтому Павел хорошо знал Писание, милые мои. Он знал, что высшая Божья мудрость и премудрость, она не нуждается в подсказке своего творения, что ему делать, как ему поступать, как им спасать грешников. Бог не нуждается в нашей подсказке. Вы знаете, я когда размышлял над этим текстом Писания, я себе думал, что это интересно, ведь Бог мог бы поддерживать наши тела в самом наилучшем физическом состоянии, минуя употребление пищи. Вы верите этому? Бог бы мог бы это сделать. Вы возьмите даже один пример, чем питались эти четверо юношей, которые были там в Вавилонском плену. А ну-ка посадите сегодня себя на эту диету. А они сказали, дай нам овощи, фрукты, и ты посмотришь. И все. И он сделал это. И что оказалось в конце концов? Что они выглядели физически намного лучше, чем все остальные. Более того, во сколько раз они были умнее, когда они предстали пред Навуходоносора. Как видите, оно все связано воедино. Да, Бог мог бы сегодня сделать так, что наши физические или наша плоть бы в действительности поддерживала в самом наилучшем физическом состоянии, минуя употребление пищи. Я верю также и тому, что Бог мог бы дать сегодня самое великое знание каждому человеку, минуя образование в школах и университетах. Вот было бы для некоторых лафа сегодня бы, если бы получали просто от Бога знания, и не надо было делать уроков, не ходить в школу. Вы верите этому, что Бог мог бы дать знание всякому человеку, минуя образование? Да. Вы почитайте апостолов, они были простые рыбаки, но посмотрите глубину их научного познания. Сегодня защищают докторские диссертации, они академики, великие профессора. Почему они там что-то смотрят в воду, видят там что-то там, бегает, прыгает в этой воде под микроскопом. А апостол Павел, рыбак, который рыбу ловил, и он говорит, ибо все из воды и водою. Кто дал тебе? Бог дает это познание, то есть Бог дает знание, и он мог бы сегодня это сделать. Более того, я хочу сказать, что Бог мог бы сегодня обратить весь языческий мир без употребления миссионеров. Мог бы это делать. И многие другие вещи. Но посмотрите, он связывает наше содержание и нашей плоти, он связывает с чем? С употреблением пищи. Он мог бы дать нам множество продуктов сегодня, и не надо было пахать землю, не надо было сеять и тому подобное. Помните, как Израиль шел в пустыне, захотели мясо, пожалуйста, на тебе мясо, что через ноздри полезло. Не выращивали ни овец, ни волов, ничего не было, и они получили мясо вдоволь. Посмотрите, сколько они хлеба ели там, ангельский хлеб, не просто чем-то. Где они сеяли там в пустыне, пахали, нет, они выходили утром, Бог им давал. Бог мог бы это все сделать, но Он сделал так, создал нашу землю, чтобы мы трудились и исполняли Его предвечный план в Его содружестве вместе с Ним, чтобы мы и сеяли, и пахали, и тому подобное. Он мог бы нас, как Адама и Еву, там, в рай поместили, все, они ели разные плоды, ничего не сеяли, не обкапывали, не обрабатывали этих деревьев всякими химикатами, чтобы гусеница не ела и то прочее. Он мог бы сегодня это сделать, но Он не делает, милые мои. Он мог бы в действительности сделать, Он мог бы обратить язычников, минуя миссионеров. И Он посылает ангелов в дом Корнилия. И Корнилий покаялся от проповеди ангела. Вы никогда не думали, почему ангел, ниспосланный с неба, направляет Корнилия в дом там, где находился Петр, и он сказал, он скажет тебе слово. Братья, дорогие сестры, мы должны понимать, да, Бог всемогущий, Он все может сделать, и то, что Он запланировал, Он сделает, но Он употребляет сегодня нас для осуществления Своих предвечных планов. И поэтому, смотрите, что говорит Писание. Павел пишет Тимофею. Тимофей, прежде всего, прошу совершать молитвы. Я думаю, что Тимофей уже готов был ринуться для того, чтобы в действительности заменить Павла. А Павел останавливает его. Подожди, говорит молодой человек. Ты научись вначале молиться и доверять Богу. То, что ты грамотный, то, что ты хорошо читаешь, можешь писать и можешь излагать мысли, все, это все на своем месте, но ты прежде всего начни молиться. И начни молиться не просто о своем здоровье и тому подобное. Помните, о ком он говорит молиться? Читайте, 2 глава, 1 послание Тимофея. Посмотрите, что пишет Павел церкви филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Он там пишет, не заботьтесь ни о чем, но всегда о молитве, молении, прошении с благодарением. Открывайте свои сердца и свои мысли перед Господом. И мир Божий, который превыше ума человеческого, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. А что Бог не мог бы дать филиппийцам вот этот мир свой, минуя молитвы? Ведь он это запланировал в своем предвечном плане, что всякий человек, рожденный свыше, он будет обладать этим сверхъестественным, божественным миром и покоем. Но Павел связывает это воедино, чтобы мы могли соединяться с Господом в наших молитвах. Павел понимал важность молитвы. Сегодня христианство абсолютно упустило из вида необходимость молитвы. Это считается самое низкое, если уже ты ничто не способен делать, ни к чему не пригоден, ну тогда молись, говорят. А Павел говорит, нет, Тимофей, прежде чем что-то делать, научись молиться и молись. И Павел это говорит, и Павел это просит. Поэтому, милыми, смотрите, сущность этой просьбы. О чем просит Павел? Да, то, что я сказал вначале, что первое, это очень важно, и это говорит о величайшей скромности Павел. Он не отделяет себя от своих сотрудников, он не отделяет себя от церкви, он, наоборот, соединяет себя и показывает, что служение мое, говорит Павел, это наше совместное служение. Вы верите этому, милыми, что наше служение – это наше совместное служение, поэтому молитесь. Не пренебрегайте молитвой, не брезгуйте молитвой. Это проблема современного христианства. Второе очень важное в этой просьбе молиться. Посмотрите, о чем он просит. Чей авторитет Павел утверждает? И их молитва, что она должна утверждать? Авторитет Павла? Его слово абсолютно все и больше ничего не дре. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне. Вот оно. Вот это единственный авторитет. Это то, что я говорил, немножко пару слов сказал здесь, на молитве о ребенке. Это то, что на протяжении столетий для христиан, для верующих людей единственным непререкаемым авторитетом было Слово Божие. Их стиль жизни был какой? Так говорит Господь, так говорит Слово Божие. Это то, что сегодня не любят многие богословы, это то, что сегодня отвергают многие христиане. Они говорят, это устарело, это нельзя использовать сегодня. Почему? Потому что, когда мы говорим «так говорит Господь», тогда это слово обнажает грешного человека. Оно показывает его настоящую сущность. Вот почему, когда вы смотрите эти шоу, которые ведет Лэри Кинг, когда он собирает разных лидеров духовных из церквей, вот почему там некоторые по полчаса извиваются, как уж. Вот лишь бы только не сказать, так говорит Господь. Почему? Потому что это обнажает их сущность греховную. И мне нравится, когда говорит МакАртур всегда, прежде чем отвечать на вопрос, он говорит, the Bible says, Библия говорит, вот авторитет наш. Ни Папа Римский, ни Конгресс, ни съезд, ни что подобное абсолютно никакой значимости не имеет. Не то, что как наше братство понимает или свидетельствует, это не играет никакой роли. Библия говорит, вот оно что, молитесь об этом, чтобы это слово распространялось. Не наши вольные философские рассуждения, нечеловеческие постановления, не то, что кому-то приверзлось или приснилось, и то, что он там увидел где-то что-то, но чтобы мы могли говорить, и так Библия учит, так говорит Слово Божие. Заметьте, что Слово Божие, оно живо и действенно. И я уже говорил, что нет той силы, которая бы могла бы заключить и взять в оковы Слово Божие. Но Бог своей премудрости сделал так, чтобы распространение этого Слова шло вместе с нашим желанием, с нашей молитвой, чтобы это был стиль нашей жизни, чтобы это был смысл нашей жизни. Слово, Слово и только Слово. Молитесь об этом. Братья, дорогие сестры, когда вы молитесь, подумайте, совпадает ли ваша молитва с волей Божьей? Всегда ли ваша молитва отражает Слово Господне? Вот оно что. Посмотрите на авторитетность источника вашего упования, вашей молитвы. Является ли это Слово Господне? Или вы говорите, так у нас принято, а у нас так понимали, так понимает братство? Милые мои, если мы нашу жизнь ведем в соответствии с чьим-то наставлением, может быть, это отец и мать даже быть, может быть, это даже какие-то лидеры, за которые мы в действительности, мы души не чаем. Но если это в действительности является словом этого человека, который даже призвал нас к покаянию, и мы потом говорим: о, я покаялся от этого человека, когда он проповедовал. Я хочу сказать, что если это было слово человеческое, знайте, что всегда найдется личность, которая когда-то лучше вам что-то скажет, чем этот человек, и вы его оставите, и вы предадите этого человека, вы последуете за этим человеком. Помните, один апостол пишет: «Ибо мы последовали не хитро сплетенным басням». Сегодня есть много людей, которые так изобразят и так вам представили, что вы примете за чистую монету. Поэтому я хочу сказать, что если источником нашего покаяния прежде всего является Слово Божие, авторитет Писания, потому что так говорит Господь, а не потому, что нас там напугали сильно, не потому, что там: о, это известный человек, и все выходили каяться, и поэтому я тоже откликнулся на его призыв. Придет время, когда мы изменим этому человеку. Но когда источником является авторитет Писания, то это основание непоколебимо. Пойдет дождь, разольются реки, будет землетрясение или еще что-то. Помните, что сказал Христос? Дом устоит. Все остальное рухнет. И вы в этом убедитесь. Итак, Павел не отделяет себя от своих сотрудников. Наше сотрудничество есть служение совместное. Вот. Следующее, что я хочу сказать. Что сегодня распространяют архитекторы современного роста церквей? Совсем другое. Павел пишет Тимофею: проповедуй слово. Почему? Потому что придет время, когда слово не будут принимать. Потому что придет время, когда самым скучным моментом в церкви будет именно проповедь Слова Божьего. Так вот, Бог вручил Павлу Слово Божие, самую величайшую драгоценность, самую великую ценность, которой в действительности нету цены, это Слово Божие. И Павлу вручил Бог это Слово. И он говорит: проповедуй Тимофею, проповедуй это Слово. Почему? Потому что только Слово Божие обладает животворящей силой. Только Слово Божие может возродить грешника к новой жизни. Потрясающе, дорогие мои. Еще что меня потрясает, что сила Слова Божьего не теряется со временем. Скажем, 2000 лет прошло, и мы говорим: о, нужно новые батарейки, да, как мы ставим в приемник или селфон, и все, о, сели батарейки, нужно заменить батарейки. Ничего не нужно, дорогие мои. 2000, 3000, вечность будет, и слово не теряет своей силы, потому что написано: Слово Божие есть вечное слово, Евангелие есть вечное Евангелие. Вот какое слово вручил Господь апостолу Павлу. И поэтому оно не теряет своей значимости. И поэтому Павел молится. Почему? Потому что он относится к Слову Божьему самым серьезным образом, чтобы не повредить Слово Божьего, чтобы ничем не опорочить Слово Божье, чтобы в действительности абсолютно точно все передать. Теперь заметьте, Павел никогда не проповедовал выборочно, как это делается сейчас. То есть его проповеди не были селективны. Помните, когда он прощался в Милите и созвал ефесских пресвитеров, и он там сказал такие слова: «Я никогда не упускал возможности возвещать вам всю волю Божью». Абсолютно всю. Нравится или не нравится, ложится на сердце или не ложится, но Павлу было вручено это. Поэтому он никогда не льстил, он никогда не учитывал потребности общества. Посмотрите, что он здесь говорит в первом послании Фессалоникийцам, 2 глава, 4 и 5 стих. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы уверить нам благовестие, так мы и говорим», видите, нисколько не уклоняясь, «угождая не человеком, но Богу, испытывающий сердца наши, ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти». Вот оно, о чем беспокоился Павел, и он говорит: молитесь. Одно из величайших преступлений сегодняшнего христианства есть искажение Слова Божьего. Когда люди вместо Слова свои какие-то выдумки проповедуют. Вот почему сегодня падает авторитет Писания. Вы знаете, Павел пишет послание к Галатам в первой главе. Посмотрите, как он серьезно относится к тому, что мы проповедуем и что люди слушают. Смотрите, 8-9 стих, 1 глава Галатам. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». 9 стих. «Да будет анафема». Проклятие. На этом человек и лежит. Это должно протрезвить нас. Быть проповедником, это не значит снимать сливки с общества. А быть проповедником, это значит иметь глубокое осознание той ответственности, которая ложится, чему ты учишь, что ты проповедуешь. И поэтому он, смотрите, здесь 10 стих. «У людей ли я ищу ныне благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то я не был бы рабом Христовым». Молитесь. Вы знаете, я, когда был сейчас на севере и пошел в одну церковь, огромная церковь, по крайней мере, 500 человек там в зале сидело, хлебопреломление было. Я пришел там сзади, сел там, чтобы послушать, а также поучаствовать в трапезе. И я слышу, 3 раза пресвитер повторил, пастырь: «Смотрите, братья и сестры, вот перед вами хлеб и вино». Простые вещи. Но как только мы помолимся, это становится величайшей Божьей святыней. 2 раз повторил эти же слова. А потом 3 раз, когда уже хлеб разносят, он обращается к церкви: «Итак, братья и сестры, когда вы возьмете хлеб, пусть ваше сознание наполнится, что вы прикасаетесь к величайшей Божьей святыне». И я сижу и думаю, куда я попал? Что мы делаем? Писание совершенно иначе говорит. Писание говорит: «Итак, смерть Господню возвещайте, и кто будет есть и пить, не размышляя об этом кусочке хлеба, о том, что это стало величайшей святыней». Или там Павел говорит: «Итак, есть, кто будет есть и пить, не рассуждая о чем, дорогие мои? О теле Господне». Вот в чем заключается. А это сделали идола. С Божьей заповеди люди сделали идолы. Тогда давайте мы поставим этот кусочек хлеба, и когда мы ослабеем, мы тогда прикоснемся. Почему? Потому что если это величайшая святыня, значит, сила откуда исходит? От хлеба? От вина? Вот оно что, дорогие мои, вот оно, Павел проповедует, молитесь, молитесь, сестры и братья, чтобы слово распространялось, чтобы не наши какие-то выдумки, не потому, что у нас в Сибири так делали, не потому, что у нас где-то там в Уругвае, Парагвае так понимали, а для того, чтобы слово распространялось, и нам жить и проповедовать в соответствии со словом. И, наконец, последняя просьба, второй стих, и мы закончим. Молитесь, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Знаете, я размышлял себе, Господи, думаю, если во времена Павла, во времена таких гигантов веры, как апостолы были в то время, и если в то время были люди, которые потеряли всякий стыд и совесть, которые не считались ни с каким словом Божьим, и они приносили огромнейший вред для церкви, то что нам сегодня говорить? Когда сплошь и рядом в церквах множество невозрожденных людей, для которых не существует никакого авторитета, которые абсолютно живут и понимают так, как им нравится. Они не хотят посещать ни разбор Слова Божьего, ни молитвы. Почему? Потому что там, на этом разборе, говорят не так, как я понимаю. Вот оно, я не буду ходить туда. А я спрашиваю, а ты хоть раз Библию прочитал от начала до конца? Нет, но я вот так понимаю. То как же ты можешь судить, правильно ли учатся или неправильно, если ты ни разу не прочитал Библию? Потому что беспорядочный и лукавый человек, он просто религиозный. Так отец его такой, мать его такая же. И поэтому он, чему он мог научиться? Он никогда не видел в своей семье, что его семья, его родители, его отец, его мать живут по правилам библейским. Так говорит Библия, и все. Сегодня воскресный день, я буду в Доме Божьем. Пусть земля там горит, пусть все что-нибудь, но я ничего никуда не... Я иду в Дом Божий. Почему? Потому что так говорит Слово Божие, так говорит Господь. Сегодня совсем иначе. Поэтому и проблемы. Почему? Потому что не у всех вера. Потому что люди живут традициями. Люди живут обрядами. Люди живут почему? Потому что так научены, так понимали, так и все. Павел истинный пастырь. Он переживал, он имел боль. Он плакал, когда говорит, ибо многие, которых я вам говорю, теперь со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Он был настоящим пастырем. Для него это не была работа. Для него это было служение. Он понимал, что он служит Господу. Он понимал, что Господь вручил ему эту величайшую драгоценность. И поэтому он плакал, чтобы не бросить этой святыни псам или свиньям. Да поможет нам Господь сегодня, чтобы мы научились молиться. И прежде всего, чтобы наши молитвы были молитвами, утверждающими авторитет Священного Писания. Помолимся Ему об этом. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарю и славлю Твое святое имя за это вечно живое Слово. В действительности, Господи, нету никакой силы адской, никакого ополчения, которое бы могло остановить Твои намерения. Но Ты в Своем предвечном плане, в Своем благоволении к нам, грешным людям, Ты желаешь исполнять Свои планы и Свои намерения вместе с нами, простыми людьми, слабыми людьми. И Ты приглашаешь нас, Господи, сотрудничать вместе с Тобой. Это непостижимая милость и действие Твоей благодати, Господи, научи нас дорожить этим, ценить эту особую привилегию, которую Ты даешь нам, народу Твоему, детям Твоим, чтобы мы не прибегали. И особенности, Господи, Твое повеление молитвенного пребывания в общении с Тобою, в молитвах, Господи, научи нас этому. Дорожить этим, Господи, ценить эту возможность, чтобы мы могли в действительности как учит Твое Слово, Господи, и жить, и поступать, и руководствоваться Твоим Словом. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил всех больных нашей Церкви. Они не могут сегодня быть вместе с нами, но Ты их всех знаешь поименно, и поэтому прошу Тебя, чтобы Ты всех их благословил, уврачевал, исцелил, если есть на то Твоя святая воля, Твое благоволение, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Особенности я прошу Тебя, Господи, за нашего брата Громова, чтобы Ты его посетил Твоей благодатью, нашу сестру Кузичеву также посети, Господи, семью Розман, Ты знаешь их также, Господи. Также прошу Тебя за брата и сестру Лещук, чтобы Ты их посетил Твоей благодатью, сестра Терещук, и ее, Господи, посети, и другие, как Елена Петерсон, Господи. Прошу Тебя также, чтобы Ты посетил и Людмилу Павловну с ее мужем Эдиком, которые болеют уже такое длительное время, не могут посещать наши богослужения. И другие, Господи, Ты знаешь, я прошу Тебя также за сестру Лизу, которой нету сегодня вместе с нами, чтобы Ты ее посетил Твоей благодатью. Я благодарю Тебя, что Ты сестру Мару хранил уже столько лет, даровал ей силы, здоровья, Господи, она еще может быть вместе с нами. И моя молитва, чтобы Ты благословлял и хранил ее в Твоих руках до последнего дня ее жизни пребывания на этой земле. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.